«Нет», — просто ответил он. «Теперь ты ответь на мой вопрос. Какие истории ты слышала обо мне?» Я неловко заёрзала. «Но учителя рассказывали, что ты укрепил вторую армию, собрав грешей из других стран».
«Мне не пришлось их собирать. Они сами пришли. Другие страны не так хорошо относятся к грешам, как Равка»,
— мрачно ответил он.
«Фьорданцы сжигают нас, как ведьм, а Керчия продает, как рабов. Шухан расчленяет нас в поисках источника нашей силы. Что еще?»
«Они сказали, что ты самый сильный дарклинг за всю историю.
Я не просил тебя льстить мне».
Я поддела нитку в рукаве кафтана. Он наблюдал за мной в ожидании ответа. «Ну, в поместье работал один старый крепостной».
«Продолжай. Расскажи мне».
Он сказал, что дарклинги рождаются без души, что лишь кто-то поистине злой мог сотворить тенистый каньон. Я заметила ледяное выражение на его лице и быстро добавила. Но Анна Куя послала его собирать вещи и сказала, что это все крестьянские суеверия. Дарклинг вздохнул.
«Сомневаюсь, что этот крепостной — единственный, кто в это верит».
Я ничего не ответила. Не все думали, как Ева или старый крепостной, но я достаточно пробыла в первой армии, чтобы знать. Большинство обычных солдат не доверяли грешам и не были преданы дарклингу. Через мгновение парень продолжил.
«Мой прапрапрадед был черным еретиком, дарклингом, который сотворил тенистый каньон. Это была ошибка, эксперимент, порожденный его жадностью, возможно, вкупе со злобой. Я не знаю. Но с тех пор каждый дарклинг пытается уничтожить нанесенный предкам ущерб нашей стране, и я не исключение».
Затем он повернулся ко мне, его лицо стало серьезным, пламя бросало тени на идеальные черты.
«Я провел всю свою жизнь в поисках выхода из этой ситуации. Ты мой первый проблеск надежды за очень долгое время».
«Я?»
«Мир меняется, Алина. Мушкеты и винтовки — это только начало. Я видел оружие, которое делают в Керчии и Фьорде. Эпоха грешей подходит к концу».
Это была пугающая мысль. Но как же первая армия? У них есть винтовки и другое оружие».
«Откуда, по-твоему, оно взялось? А боеприпасы? Каждый раз, когда мы пересекаем каньон, мы теряем жизни. Разделенная Равка не переживет новую эпоху. Мы нуждаемся в наших портах, в наших гаванях, и лишь ты можешь вернуть их нам».
«Как?» — взмолилась я. «Как я должна это сделать?»
«Помоги мне уничтожить тенистый каньон».
Я покачала головой. «Ты безумен. Все это безумие!» Я подняла голову к дырам в крыше амбара и посмотрела на ночное небо. Оно полнилось звездами, но я видела лишь бесконечную тьму между ними. Я представила себя в мертвенной тишине тенистого каньона, слепую, напуганную, без всякой защиты, кроме моей предполагаемой силы. Подумала о черном еретике. Он создал каньон. Дарклинг точно такой же, как тот, что сидит рядом, внимательно наблюдая за мной в отблесках костра. «Что насчет той штуки, которую ты сделал?» — спросила я, пока не струсила. «С фьорданцем». Он вновь посмотрел на костер.
«Это называется разрез. Он требует большой силы и сосредоточенности. Лишь некоторые греши способны на это».
Я потерла руки, пытаясь избавиться от мурашек, которые побежали по телу. Дарклинг посмотрел на меня, затем снова на пламя.
«Если бы я разрезал его мечом, это бы что-то изменило в лучшую сторону?»
«Изменило бы? Я видела бесчисленное количество ужасов за последние пару дней, но даже после всех кошмаров каньона именно та картинка запомнилась мне больше всего. Она преследовала меня во снах и в бодрствовании. Разрезанное тело бородатого мужчины, раскачивающееся на ярком солнечном свете, прежде чем рухнуть на меня. «Не знаю», — тихо ответила я. Какая-то эмоция мелькнула на его лице, нечто похожее на злость или, может, даже на боль. Не сказав ни слова, он встал и ушел. Я наблюдала за его исчезновением в темноте и внезапно почувствовала вину. «Не будь дурой», — уговаривала я себя. «Он Дарклинг, второй самый могущественный человек в Равке. Ему 120 лет. Ты не могла задеть его чувства». Но я вспомнила выражение его лица, стыд в голосе, когда он говорил о черном еретике, и не могла избавиться от чувства, что провалила какой-то своеобразный тест. Двумя днями позже мы выехали на рассвете через огромные ворота знаменитых двойных стен Ос-Альты. Мы с Малом тренировались неподалеку отсюда, в военной крепости Полизной, но никогда не бывали в самом городе. Ос-Альта предназначался для знати. Здесь жили военные и чиновники, их домочадцы и любовницы, а также многочисленный штат обслуги. Я почувствовала укол разочарования, когда мы проезжали мимо магазинов, еще закрытых ставнями, мимо большого рынка, где несколько продавцов уже раскладывали товары, мимо узких улиц с прижатыми друг к другу домами. Ос-Альта звалась городом мечтой. Она была столицей Равки, домом грешей и местом, где находился главный королевский дворец. Но на деле выглядело так же, как рыночный городок в Керамзине, только больше и грязнее. Картинка сменилась, стоило нам доехать до моста. Он был перекинут через широкий канал с маленькими лодочками, качающимися на волнах. На другой стороне проступала сквозь дымку совсем другая часть Ос-Альты. Пока мы переходили мост, я поняла, что его, оказывается, можно поднять и превратить канал в гигантский ров, который отделит город мечты, лежащий перед нами, от непритязательного рыночного городишки, оставшегося позади. Перейдя на другой берег, мы будто попали в другой мир. Куда бы я ни взглянула, везде видела фонтаны и площади, зеленые парки и широкие бульвары, обрамленные идеально ровными рядами деревьев. Тут и там я видела, как разжигали очаг в кухнях на нижних этажах роскошных домов, и дневная работа закипала. Улицы уводили вверх, и чем выше мы поднимались, тем больше и представительнее становились дома, пока, наконец, мы не добрались до очередной стены и очередных ворот, на этот раз золотых, которые были увенчаны двуглавым орлом, символом короля. Вдоль стены я увидела стоящих в карауле воинов, в полном боевом облачении, как мрачное напоминание о том, что какой бы красивой ни была Ос-Альта, это все еще столица страны, которая давно находится в состоянии войны. Ворота распахнулись. Мы поехали по широкой дороге, посыпанной сверкающим гравием и обрамленной рядами элегантных деревьев. Справа и слева уходили вдаль ухоженные сады, окутанные утренним туманом. Над всем этим, поверх мраморных террас и золотых фонтанов, маячил большой дворец, зимний дом короля Равки. Когда мы, наконец, доехали до огромного фонтана с двуглавым орлом на вершине, Дарклинг подвел своего коня ближе.
«Ну, что думаешь?»
Я взглянула на него, затем вновь на искусный фасад. Дворец был больше, чем любое здание, которое я когда-либо видела. Террасы полнились статуями, блестящие окна шли ряд за рядом в три этажа, каждая украшена тем, что, как я подозревала, было настоящим золотом. «Он очень... большой», — осторожно начала я. Парень посмотрел на меня, на его губах заиграла слабая улыбка.
«Я думаю, что это самое уродливое здание, которое я когда-либо видел». Прокомментировал он и направил своего коня вперед.
Мы выбрали дорожку, огибающую дворец и удаляющуюся вглубь парка, петляющую мимо живой изгороди лабиринта, круглой лужайки с колонным храмом в центре и огромной теплицы с запотевшими от конденсата стеклами. Затем мы заехали под кроны небольшой рощицы, достаточно густой, чтобы казалось, будто мы очутились в лесу, и двинулись через длинный темный коридор, образованный ветвями, сложившимися в плотную плетеную крышу над нами. Волоски на моих руках встали дыбом. У меня появилось то же чувство, что и при пересечении канала, словно мы проходили через границу двух разных миров. Когда мы выбрались из туннеля на слабый солнечный свет, моим глазам открылось стоящее на склоне пологого холма удивительное здание, подобного которому мне видеть не приходилось.
«Добро пожаловать в Малый дворец», — сказал Дарклинг. Странно, что его так назвали. Хотя этот дворец был меньше большого, он все же был огромен, возвышался над окружающими его деревьями, словно растение из сказочного леса, и напоминал охапку деревянных стен и золотых куполов. Когда мы приблизились, я увидела, что каждый дюйм здания был покрыт искусно выполненной резьбой, орнаментом из птиц и цветов, сплетающихся лоз и сказочных зверей. Группа одетых в черные слуг поджидала нас на ступеньках. Я спешилась, и один из них ринулся вперед, чтобы взять мою лошадь под узды, пока другой распахивал внушительные парные створки дверей. Проходя мимо, я не смогла побороть желание коснуться причудливой резьбы. Она была инкрустирована перламутром, переливающимся в утреннем свете. Сколько рук и сколько лет понадобилось на то, чтобы создать такое? Мы проследовали через холл в огромную шестиугольную комнату с четырьмя длинными столами, расположенными квадратом по центру. Наши шаги гулко отдавались в каменных плитах пола, а над нами, на невообразимой высоте, казалось, просто парил массивный золотой купол. Дарклинг отвел в сторону одну из служанок, пожилую женщину в платье угольного цвета, и заговорил с ней шепотом. Затем слегка кивнул мне и зашагал через зал, сопровождаемый своими людьми. Я почувствовала укол раздражения. Дарклинг мало что сказал после той ночи в сарае и даже не намекнул, чего ждать по прибытии сюда. Но у меня не хватило храбрости или сил бежать за ним, поэтому я покорно последовала за женщиной в черном через очередные двойные двери в одну из маленьких башен. Когда я увидела ступеньки, я была почти готова с воем повалиться на пол. «Может, просто попросить ее остаться здесь, посреди коридора?» — подумала я уныло. Вместо этого я положила руку на резные перила и потянула себя наверх. Мое истощенное тело протестовало на каждом шагу. Когда мы оказались наверху, мне захотелось отпраздновать это, свалившись на пол и забывшись сном, но служанка уже семенила дальше по коридору. Мы проходили дверь за дверью, пока, наконец, не дошли до комнаты, на пороге которой нас ждала еще одна одетая в униформу горничная. Я смутно отметила размеры помещения, тяжелые золотые занавески, горящий огонь за красивой чугунной решеткой, но что меня действительно интересовало, так это огромная кровать с балдахином. «Я могу вам что-нибудь принести, что-нибудь поесть?» — спросила женщина. Я покачала головой. Мне просто хотелось спать. «Очень хорошо», — продолжила она и кивнула служанке, которая сделала реверанс и исчезла в коридоре. «Тогда я дам вам отдохнуть. Не забудьте закрыть двери на замок». Я удивленно моргнула. «В качестве меры предосторожности», — уточнила женщина и ушла, тихо притворив за собой дверь. «Предосторожности от чего?» Полюбопытствовала я у самой себя, но слишком устала, чтобы размышлять об этом. Я закрыла дверь на замок, затем скинула кафтан и ботинки и рухнула на кровать.